сегодня утром снова в скинии и рассказать хорошие новости отовсюду, как Господь Бог был благ к нам. В прошлое воскресенье, когда было рассказано это видение, и почти все вы были здесь, о том змее, который был убит по центру, это видение исполнилось слово в слово в течение суток после того, как оно было рассказано здесь на платформе. Господь так чудно все сделал. Я за всю свою жизнь никогда не видел, чтобы хоть одно из них не исполнилось, а мне уже 52 года. Это произошло точь в точь, слово в слово. И мне стало намного лучше. Намного лучше. Так вот, все, о чем я говорил, рассказывая о том обвинении, точнее, не об обвинении, это исходило от богобоязненных людей с искренним сердцем, для которых мое служение просто стало немного чересчур сверхъестественным, и к ним начали приходить мысли о том, что я Господь Иисус, и образовали из этого ученица, но всему этому немедленно был положен конец, благодарение за это Господу. И как только я сам перестал вмешиваться и просто отдал все это Господу и верил это Господу, этому моментально был положен конец. В течение суток всего этого не стало. Я еще немножко нервничаю, еще немножко расстроен этим, но я со временем от этого отойду. Конечно, для меня это было немалым потрясением, но я уже иду на поправку. И на этой неделе мы одержали великие победы, я хочу кое-что рассказать. Так вот, если бы я послушался того, что сказал мне Господь, то этого никогда бы не произошло. 4 года назад Он сказал мне, и моя жена, присутствующая сейчас где-то здесь, в зале, и мой сын, сидящий, который был здесь на платформе несколько минут назад, и многие другие, слышали, как я много раз это повторял. Развлечения я провожу в последний раз, понимаете? Это стало таким, я старался жить очень близко к Богу. А впоследствии выходит так, что люди приходят в недоумение и даже не знают, что и думать. Плюс то судебное дело по вопросу налогов, которое мы пережили, об этом даже и слова не сказали бы, если бы я только послушал Господа. Всегда, когда я не слушаюсь Его, я всегда попадаю в беду. Если бы я только внимательно слушал и ходил с Ним, таким образом, это служение иногда становится сверхъестественным до такой степени, что я боялся зайти слишком далеко. Но я не имею в виду, я хочу, чтобы все правильно это поняли, я не имею в виду, что я уйду, отступлю от Господа, но просто я больше не хочу проявлять ничего сверхъестественного, понимаете? То есть, развлечения и тому подобного. Так вот, за это время Господь был милостив к нам. Он воздвиг брата Невилла, у которого есть слово пророчества. У него есть брат Хиггинботтом и многие другие братья, которые абсолютно с помощью духовных даров в церкви совершают чудеса. И я просто хочу рассказать вам одно свидетельство. Сестра Опал Уивер, не знаю, есть она сегодня здесь в церкви или нет. Ты здесь, сестра Опал? Может, я ее не заметил? Несколько лет назад она умирала от рака, а рак находился в женских железах и добрался до ее почек. И сказали, что до рассвета ей не дожить, с ней было так плохо. И я поехал и помолился за нее, и пришло видение, и она была полностью исцелена. Это было лет еще 15 назад. Она с нами уже много-много лет. Недавно у нее был такой случай, что она была, у нее сильно заболело горло, и она начала отхаркиваться кровью. Ей посоветовали немедленно обратиться к врачу, и как раз тогда я был в Канаде. И она позвонила брату Невиллу, и брат Невилл взял с собой нашего брата Хиггинботтома. Не думаю, что брат Хиггинботтом в это утро здесь, а может быть и здесь брат Руперт Хиггинботтом, один из наших бывших попечителей. Замечательный брат, да, он здесь? Итак, они поехали помолиться за эту женщину, и когда они за нее помолились, она отхаркивалась кровью уже не знаю сколько, несколько дней, 2-3 дня. И она постоянно выплевывала кровь, и брат Невилл помолился за нее, и с тех пор у нее ни капли крови больше не отхаркивалось. Это так. И еще у нее было два нароста, шишки, или что бывает на небе, как бы волдыри, или что-то такое выступало у нее на небе, что-то вроде больших флюсов, и ей от них ничего не помогало, и они были, она сказала, они размером примерно с половинку ореха пекана. И они были у нее во рту уже довольно долго, днями не сходили. И брат Игенбаттом, я не очень хорошо умею произносить эту немецкую фамилию, брат Руберт, прости меня за это. Но, в общем, я могу ошибиться, по-моему, у него дар говорения языками и истолкования языков. И он тогда возложил руку ей на лицо, и она сказала, «Брат Бранхам, не вчера, не прошлым вечером, а сразу же они исчезли на ее небе». Моментально. Потом врачи взяли, проверили ее горло и все такое, и они сказали, она должна лечь в больницу, потому что у нее в горле рак. Так что мы ее повезли в больницу, а я даже не знал, что она была там, пока не встретился здесь с нашим добрым пастором, братом Невиллом, и я ехал в больницу, и он мне рассказал, что она там. Поэтому я поехал навестить ее, а там сидел ее муж, и четыре или пять врачей пришли и сделали анализы, покачали головой, сказали, это действительно рак, это самый настоящий рак. Пришел молодой специалист и сделал анализ, он сказал, это несомненно рак. И я сказал, но сестра, если Бог уже один раз исцелил тебя от рака, да что бы там ни было, может быть, эти люди правы. Они обучены в этой области, чтобы определять, рак это или нет, или похоже на рак, или что бы то ни было. Они специалисты в этой сфере. И это выглядит как рак, поэтому они и говорят, что это рак. Я сказал, наверное, так оно и есть. Но ей не хотелось верить, что это рак. Итак, я сказал, ну если Бог ответил тогда на молитву и остановил кровотечение, Бог ответил на молитву, убрал с неба те большие наросты, да что бы там ни было, разве Бог не может остановить этого прямо сейчас? Она ответила, аминь, а там сидел ее муж, и она сказала, именно на это я сейчас полагаюсь, что Бог это остановит. И я помолился за нее, и они взяли анализ на обследование, которое показало отрицательный результат. Хотя все они говорили, что это рак, верите? Так что, друзья, дело в том, что Он — Бог. И Он отвечает на молитву, и мы так рады, что Он посещает нас здесь, в этой небольшой скромной скинии. Она неприглядна на вид. Много лет назад мы сколотили ее тут из старых досок, чтобы было укрытие над головой, вернее, крыша над головой, от дождя, снега и прочего. Но сегодня многие люди живы благодаря этим стараниям. И за это мы очень благодарны. Мы благодарны за наших попечителей, мы благодарны за наших деканов, мы благодарны за наших прихожан, и мы благодарны за нашего пастора. Мы благодарны за каждый дар, который он дал в церкви, и мы молим, чтобы он дал этим людям разумение, чтобы они никогда не уклонялись в сторону, но твердо стояли на середине дороги. Никогда не возвышайтесь или что-то такое, как только у вас это начнется, вам конец, понимаете? Просто пребывайте с этим в смирении. Видите? Так вот, поскольку люди больные и страждущие будут приезжать за молитвой, в то время как я буду сейчас отдыхать, может быть, 1-2 года, то Бог все предусмотрел для того, чтобы позаботиться об этом, пока я буду какое-то время отдыхать. Понимаете, о, разве это не достойно благодарности? Разве мы не должны быть благодарными за это? Бог никогда не остается без свидетеля. Так что мы очень рады этому. Так вот, на следующей неделе, если Господь позволит, я намереваюсь поехать с дочками, у которых только недавно закончился учебный год, на их школьные каникулы, поэтому я прошу, чтобы вы молились за нас. Моя старшая дочь, она учится в средней школе, хочет посмотреть, где Пол Ревир ехал в полночь верхом, ту церковь, из которой он отправился, и мы были, это на севере, в Новой Англии, и мы хотим съездить и посмотреть. Еще я всегда хотел увидеть корабль «Железнобоги старина». Кто из вас слышал о стихах про «Железнобокого старину»? Из всех, что я знаю, это мои самые любимые, не считая христианских, это мои излюбленные. Я просто начинаю их читать, аж дух захватывает и сажусь, похожу, потом возвращаюсь. Как же его можно потопить? После этого все равно, что взять и убить лошадь, которая кормила себя и твою семью. Я просто не могу такого понять. Так что, я думаю, потопить его нет, только не это. Ведь британские пушечные ядра попадали в него и отскакивали от его старых дубовых бортов. Я не знаю, как можно взять и потопить его. Пускай идет к богам пучин и молнии штормов. Мне очень нравится. А потом мы хотим поехать и... Мистер Кеннеди нас не приглашал, но пока мы будем там, мы все же хотим посмотреть его Белый дом. Я был в нем несколько раз, но детишки хотят его посмотреть. Затем мы вернемся домой, если Господь позволит. Так что молитесь за нас. И мы молимся за всех наших родных, которые уехали в отпуск. Многие из них разъезжаются по разным местам. И некоторые уехали сегодня утром в Кентукки, Теннесси и в разные штаты. Так что мы молимся за них. Так вот. Я хотел объявить еще кое-что. Ах, да, сразу после этого служения будет служение крещения. И еще, по-моему, будет посвящение младенцев. Брат говорил мне об этом, о посвящении младенцев. И сколько всего нужно... Что-что? Ну, мне не хотелось бы занимать оба служения. Понимаете, я провожу одно, а брат Невилл проводит другое. И я не могу, это не... Если нас здесь двое, то зачем одного из нас перетруждать? Разве не так, брат Невилл? Это совершенно верно. И еще... Док попросил меня напомнить вам о вашем... обещание по поводу скинии, что они рассчитывают построить церковь, как только смогут собрать достаточное количество для церкви. И так что у меня было, мне казалось, что что-то, наверное, о чем ты мне и напомнил, о посвящении младенцев, вот что. И мы сделаем это сразу по окончании этого служения. А за эти ткани, наверное, нужно помолиться? Хорошо, сэр. Мы сделаем это вместе, и потом... Теперь, прежде чем обратиться к слову, кто из вас наслаждается словом? О, вот это да! Живем, как на горе. Вы заметили, с прошлого воскресенья вы увидели, что значит... сделать все так, как хочет Бог. Понимаете, когда я увидел, что этот дух появился среди тех дорогих братьев, потому что человеку было невозможно это остановить, поэтому нам только оставалось посвятить, точнее, верить все это Господу, и через несколько часов все закончилось. Так вот, пастор, поскольку я уезжаю, а я твой помощник здесь в труде Господнем, и как Павел сказал бы, заклинаю тебя перед Богом и избранными ангелами, понимаешь? И эта церковь. Существует идеальный образец действий, если кто-то в церкви нарушает порядок. Понимаете? Так вот, если в церкви возникает что-то нехорошее, тогда пусть тот человек, который знает, что это неправильно, пойдет к тому человеку. И если тот человек не примирится, тогда следующий шаг — взять и пойти со свидетелем. Или, может быть, с одним или двумя свидетелями. Пойти к тому человеку, чтобы примирить его или привести что-то в порядок. Теперь слушайте внимательно. Это также записывается на пленку. И потом, если ничего не получится, никогда не допускайте, чтобы среди вас появлялся какой-нибудь изм или еще что-то, какие-то неприязненные чувства. Немедленно избавляйтесь от этого. Ведь это такая, это лисенок, который портит виноград. Поэтому держитесь от этого подальше. Если есть какое-то неправильное отношение, то пойдите и расскажите об этом человеку. Скажите, я не прав, я отношусь к тебе неправильно или как-то так. Помоги мне преодолеть это в молитве, чтобы я исправился, потому что мы хотим, чтобы среди нас был один только чистый, незапятнанный Святой Дух Божий. Больше ничего нам не надо. Тогда дары и прочее будет правильно действовать, и все станет на свои места. Зачем нам половинчатая церковь, если можно иметь полноценную? Зачем принимать заменитель, если все небеса полны настоящего, понимаете? Нам такого не надо. Так что если среди вас, членов, появляется нехорошее отношение друг к другу, то вы пойдите к тому человеку. Вы скажете, они же сделали это мне. Тогда не забывайте, не если ты увидишь у брата проступок или вину, но если брат имеет что-то против тебя. Понимаете? Пойдите к нему и примиритесь. Скажите ему, что вы, что у вас было к нему нехорошее отношение, и вы хотите сдружиться, помолитесь, и склонитесь у алтаря, и искорените это из своей среды. Так вот, сатана будет постоянно наносить вам удары, пока вы не уйдете с этой земли. Запомните это. У вас никогда не будет передышки, удары будут наноситься постоянно, потому что вы в сражении. Вы что, хотели попасть на пикник? Когда пришли ко Христу, вы уж точно будете удивлены, ведь это постоянная битва. Я на поприще 31 год, и каждый сантиметр пути я отвоевывал. Это так. Израилю нужно было сражаться за каждый сантиметр пути. Они, Палестина была им дана, но чтобы завладеть ей, они должны были отвоевывать каждый сантиметр пути. Так вот, запомните вот что. Если в церкви что-нибудь возникает, тогда пусть пастор, и если вам придется взять с собой пастора, привести их к тому человеку, а если он и тогда не послушается, тогда встаньте перед церковью и расскажите это церкви. Дайте ему на примирение определенное количество времени, может быть, от одного воскресенья до другого. И если он не послушается церкви, тогда в Библии сказано, да будет он как язычник и мытарь. Это, понимаете, пока они находятся под защитой церкви, сатана не может за них взяться. Но когда церковь выводит их из-под защиты церкви и крови Христа, тогда сатана возьмется за них. Тогда они будут вынуждены примириться, понимаете? Пастор, ты понимаешь это, да? Так точно. Так что никогда нельзя этого забывать. Необходимо примириться, прийти к Богу и идти Божьим путем. Мы должны. О чем это нам говорит? Два или три наших брата знают, что я мучился из-за того дела 2-3 года. Это правда. Но когда я пришел в такое состояние, что подумал, ведь это просто люди, и, наконец, я смог полюбить тех людей настолько, чтобы уйти в сторону, а я брал с собой свидетелей, но ничего не получалось. Мне пришлось рассказать это церкви, и тогда, в прошлое воскресенье, я сказал с платформы, я больше не хочу об этом слышать, я свободен от этого, я отдаю все это Богу, понимаете, и вверяю все Ему. И сразу же, это говорит о том, что те люди были, назвали это так вот, в противном случае, если Писание начинает их исправлять, и если человек не поддается исправлению по Писанию, очень злится и взрывается, то это говорит о том, что он не в порядке перед Богом. Верно. Но настоящий святой человек Божий примирится с Богом по Слову, это точно. А Слово — это путь исправления. Те братья должны быть очень благодарными Богу, что, видите, в Библии сказано, что в последние дни восстанут лжехристы и обманут самих избранных. Если возможно. Но это невозможно. Никак нет. Избранные были предназначены, поэтому они не будут обмануты, понимаете? Так что, как только те братья на следующий день, они пришли ко мне домой, верите, они даже начали показывать мне места Писания, и тогда Святой Дух по Писанию просто осудил все, что они говорили. Понимаете? Так что вот, пожалуйста, они увидели, та избранная группа людей вышла, находясь в присутствии Божьем. Поэтому я и благодарен за таких людей. Так точно, это настоящие мужи, когда видишь человека, который не прав, и его неправота доказана, и он подходит и говорит, я не прав. Тогда это говорит о том, что он хочет быть христианином. Это настоящий христианин. Но тот, который взорвется и сразу впадет в крайность и скажет, ай, да ничего в этом такого и в таком духе. Осторожно, брат. Тогда сразу видно, что он ушел под осуждением, потому что он не был нашим. Но, пастор, всегда обращайся к этому слову, и оно будет это делать каждый раз. Но необходимо придерживаться слова. Вот почему, когда я приезжаю, я в Соединенных Штатах, я уже не провожу развлечения, больше не буду этого делать всю оставшуюся жизнь, только за границей и на зарубежной ниве и так далее. Конечно, сам дар, пророческий дар, никуда не исчезнет, но я не буду его задействовать и просто буду сдерживать его, потому что мы сейчас уже слишком в позднее время живем, чтобы так продолжалось. Мы слишком близко к концу времени. А на зарубежной ниве только 1-2 раза на платформе, и брат, уже все, им этого достаточно. Кроме того, этому стали подражать по-плотски. Ой-ой-ой. Очень жаль. Послушайте, я хочу... Сколько здесь пятидесятников? Поднимите руку. Хорошо. Смотрите, пятидесятники. Несколько лет назад Бог действительно сошел на вас, и вы начали говорить языками. Это так. Но что сделал дьявол? Он взял и стал по-плотски этому подражать. Он придумал что-то ложное. Люди склоняются и говорят на языках, и их заставляют произносить определенные слова, все такое, чтобы они заговорили на языках и так далее. При этом мужчины живут с чужой женой, всякая всячина, чего только нет. Некоторые пьют, курят и все такое, и по-прежнему говорят языками. Для чего он это сделал? Чтобы настоящая труба стала издавать для людей неопределенный звук. Сказано, кто же будет готовиться к сражению? Понимаете? А когда такое появилось, так вот в аудитории бывают такие люди. Вот один прямо передо мной приехал туда, в Канаду. Даже агенты поймали его как гомосексуалиста. Верите? Он сказал, еще бы, Бог дал дар развлечения. И мне сказал, аллилуйя, у меня сказал. Господь сказал мне, что здесь есть человек по имени Джон. Однажды утром у нас тут была одна женщина, зашла с того входа, ты помнишь, дошла оттуда. Она сказала, Господь дал мне такой же дар. Я сказал, ну что ж, она говорит, жаль, что у меня нет возможности это доказать. Я ответил, вот платформа, и вы увидели, что произошло. Чисто массовая психология. Понимаете, но когда она увидела, как шла сестра Снайдер и сказала ей, что у нее артрит, тогда на этом все и закончилось, когда сестра Снайдер... Тогда я сказал, эта женщина вовсе не больна этим. Я сказал, она упала и поломала себе бедро. Я сказал, она там даже не стоит. Конечно, сестра Снайдер не очень хорошо слышала. И она сказала, а у нее был, по-моему, нарост в желудке или что-то вроде этого. Я сказал, вот в чем дело. Сидела здесь и постоянно говорила об этом братьям. Но это просто говорит о том, что церковь, понимаете, что это плотское уподобление. Верите, а что тогда получается? Получается, что настоящая труба. Так вот, когда я был в Канаде, там поймали того парня, который туда приехал и сказал в присутствии группы норвежцев, и он сказал, Господь говорит мне, что здесь есть человек, народу было в 10 раз больше, чем здесь, человек по имени Иоанн, может быть, Иоганн, сказал, где-то вот здесь, по-моему. Он сказал, нет, сказал, это приблизительно где-то вот здесь, конечно, тут уже не ошибешься. В Норвегии там у всех 90% это Питерсоны, Карлсоны, Иоанны, Иоганнесы, и еще бы, конечно, верите, он, конечно, где-то там обязательно такой найдется. Потом Господь говорит мне, что у кого-то болит спина, я чувствую боль в спине. Любому, кто воспитывался по Писанию, известно, что это психология. Это, конечно же, но видите, что из этого получилось? Затем здешняя ФБР поймала этого же человека прямо там, отправили туда королевскую конную полицию и забрали его оттуда. И ко мне обратилась ассоциация служителей гомосексуалистов. Они говорят, брат Бранхам, наверное, такой же. Вот так и бывает. Верите, для чего все это? Чтобы сделать вид, что труба издает неопределенный звук. Верите, точно. Так всегда бывает. Пытается делать подобные вещи, чтобы издавать неопределенный звук. Этим занимается сатана. Но никогда не отклоняйтесь от этого слова. Запомните, я заклинаю вас перед Богом. Стойте с этим словом, никогда не отклоняйтесь от него. Если среди людей возникают такие вещи и тому подобное, значит, есть настоящее. Каждый раз, когда видишь ложное, есть поддельный доллар, это говорит о том, что есть настоящий доллар, под которого он подделан. Когда слышишь, как какой-нибудь лицемер говорит на языках, тогда никак не скажешь, что у него есть Святой Дух. Но не забывайте, он подражает тому истинному, у которого действительно есть дар говорения на языках. Когда вы видите такие ложные вещи, помните, что они скопированы с настоящего. Бог есть начало всего благого. А сатана подражает этим дарам. Ну, если я начну об этом, то мы так и не приступим к нашему уроку, правда? Брат Бен Брайан говорит. Брат Бранхам, пожалуйста, извините меня. Да, брат, в прошлое воскресенье меня здесь не было, а я слышал, о чем вы говорили несколько месяцев назад, и я был очень обеспокоен этим, даже очень, и я подумал, что надо прийти и рассказать об этом вам, и рассказать брату Невиллу, но я также подумал о жене, вы знаете ее. Я стал об этом молиться, и сегодня утром, когда я вошел в скинию, я не знал, что произошло, и один из дорогих братьев подошел ко мне сегодня утром и попросил у меня прощения. И я думаю, что это просто замечательно. Аминь. И я думаю, что этот поступок брата достоин похвалы. Так, точно. Он попросил у меня прощения, потому что он пытался преподнести это учение мне, а я этого не принял. И сегодня утром он попросил у меня прощения, и я простил его во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, брат Бен Брайан. Это точно. Я рад, что ты рассказал об этом, брат Бен. Верите, потому что те люди ездили повсюду и исправляли принесенный вред. Вот это настоящее христианство. Это христианство на деле. Если ты не прав, то возьми и признайся, что ты не прав. Понимаете? Встань и скажи, я не прав. Понимаете? Простите меня. Так вот, если человек это утаивает, значит, он что-то прикрывает. Нет, мне нравится, как один доктор здесь, в городе, он приезжал ко мне, я не стану его выдавать, но, в общем, он хотел провернуть одно дельце. Знаете, я сказал, о, нет, доктор, Бога не подкупишь. Я сказал, Ты должен выкладывать все на чистоту, верно? Не должно быть никаких махинаций. Конечно, это человек бесхитростный. Он вовсе не хотел сделать что-то не так. Ему просто показалось, что появилась хорошая возможность прибрать к рукам участок земли. Он не злонамеренно это делал. Он старался остаться в рамках дозволенного, но просто он хотел... Он сказал, он знал, что он может сделать это окольным путем и попросить кого-то что-то сделать, чтобы повлиять на другого человека. Так нельзя делать. Надо все делать честно. Понимаете, твердо держитесь слова, и тогда все получится. Твердо держитесь слова. Бог благословил ее и очень ему помог. Так точно. Хорошо, теперь давайте склоним головы для молитвы. Кто из вас хочет быть упомянутым в молитве? Я знаю, что одна женщина, которая здесь в инвалидной коляске, конечно, хочет быть упомянутой. Наверное, да. И вот эта сестра. Все, только посмотрите, по всему зданию. Итак, давайте сейчас отложим все в сторону и войдем в поклонение. Вот для чего мы проведем здесь следующие 35-40 минут. Для поклонения. Господь, мы успокаиваемся перед Тобой. И чувствуем, что наш великий Иисус Навин, Святой Дух, наш Божественный Вождь этого времени, как Иисус Навин успокаивал людей перед Моисеем и говорил, «Мы более чем способны взять землю, потому что Он смотрел не на тех амаликитян или амореев, но Он смотрел на божественное обетование, данное Богом. И в это время смятения, когда мир находится в таком состоянии, в это прекрасное утро Шаббата мы успокаиваемся перед Тобой и утверждаем, несмотря на всякое подражание, плотские уподобления, в лицо всему злу и обманчивым духом, о, мы взираем на Слово Божье и утверждаем, что мы более чем победители. Бог сказал, что у Него будет церковь без пятна и без порока. И мы знаем, что однажды такую церковь мы увидим. И мы, как члены, стремимся вперед, веруя, что мы члены этого великого, заново рожденного собрания Божьего и церкви, которая сейчас на земле. Мы со всей серьезностью обращаемся к Богу во имя Господа Иисуса. И, приходя в смирение, мы просим, чтобы Ты убрал из нашего разума и сердца все мирское, все жизненные тяготы и изнурения, и чтобы Ты, о Боже, ввел нас в состояние поклонения, чтобы мы поклонялись Тебе через слышание Слова Твоего. Как говорится в этом нашем утреннем уроке, Иоанн много плакал, потому что не было человека, достойного взять книгу. И в это утро наше сердце могло бы плакать, Господь, потому что никто не достоин открыть эту книгу. Но Иоанну не пришлось долго плакать. Вскоре он получил утешение. Пришел Агнец и взял книгу. «О, Агнец Божий, приди сегодня утром и возьми книгу и открой ее нам, Господь. Мы ждем Тебя. Мы непригодны и ждем, чтобы удовлетвори нас присутствием Своим и Словом Своим. Многие подняли к Тебе руки, о, Агнец Божий. Мы осознаем, что Ты знаешь каждое сердце, потому что Ты знал их намерения. И сегодня Ты такой же Бог, каким был всегда. И Ты всегда будешь оставаться таким же, потому что Ты совершенный и безграничный, и Ты неизменен. И мы сегодня утром просим, чтобы Ты удовлетворил нас, просьбу каждого. Даруй, Господь, чтобы все люди, выходя из этого здания, были удовлетворены, побывав в присутствии Божьем, и ушли, получив по желанию своего сердца. Господь, вспомни, что я тоже один из таких, ибо я попросил об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь давайте обратимся к нашей благодатной книге в надежде, что Агнец откроет печати, точнее, откроет нам книгу. Давайте сейчас откроем, мы проходим пятую главу книги Откровения Иисуса Христа. Так вот, друзья мои, в различных уголках мира, которые будут слушать это на магнитной ленте, сейчас я хотел бы сказать, что мне нужно будет преподать учение и так далее, чтобы сделать это, а у кого нет учения, у того нет и служения. Так что, если вы считаете, что вашему собранию не стоит слушать эту пленку, тогда не давайте ее. Но я просто выражаю свое собственное мнение и свои предчувствия, свое собственное откровение о Слове Божьем. Так вот, несколько месяцев назад мы повторили и сделали обзор, вернее, несколько дней назад мы сделали обзор четвертой главы, с третьей главы по четвертую, а в прошлое воскресенье мы сделали обзор с четвертой главы по пятую. Итак, сегодня хотелось бы сделать обзор пятой главы и положить начало для следующей, шестой. И сегодня я намерен расставить Писание по порядку, потому что в будущем, я не знаю, когда это будет, но если Господь усмотрит, вполне возможно, мы когда-нибудь проведем в Скинии семидневную встречу на тему семи печатей. Мы прошли семь периодов церкви, теперь мы хотим провести семь вечеров по семи таинственным печатям Божьим, каждый вечер открывая по одной печати, пока не пройдем все семь печатей. Я не знаю, когда Господь это усмотрит, но если Он это усмотрит, то сегодня утром я просто положу начало этому. И взяв последние стихи этого отрывка или места Писания, мы затронем 70 седьмин Даниила. И последние три седьмины увязываются с 50-м юбилеем, который подводит людей к последним печатям, и тогда все будет готово для того, чтобы Агнец открыл печати. И запомните, эти печати таинственные. Книга была запечатана, и на ее обороте были семь печатей, которые даже не были открыты в книге. Обо всем этом даже не написано в Библии. Но если бы кто-нибудь это истолковал, то это должно соответствовать остальной части Библии. Йо, я уверен, что вы получите от этого благословение, или же думаю, что получите, надеюсь, что получите. Сегодня утром я еле успел накинуть пиджак, чтобы только не опоздать, потому что я сидел там и читал, и Святой Дух просто все больше и больше переполнял меня своей благостью. Когда я это увидел, я подумал, о, вот бы мне только высказать им это именно так, как ты показываешь мне здесь, мы бы все возрадовались. Но почему-то, когда встаешь перед людьми, то не испытываешь такого чувства, какое испытываешь, пребывая наедине в молитве или иначе. Но теперь, начиная с первых стихов, мы видим, так вот, повторим то, на чем мы остановились в прошлое воскресенье, мы здесь видим, что Павел в Ефесянам 1, 13 и 14 говорил нам, что у нас есть залог нашего спасения, залог нашего искупления. Ведь именно Святой Дух является залогом нашего искупления, и это на протяжении следующих нескольких недель это обучение будет полностью основано на искуплении. Понимаете, на искуплении, не на оправдании, не, оно основано на искуплении, не на посреднической должности ходатайства, но на искуплении. О, то наследие, которое было утеряно или конфисковано, а потом выкуплено для нас. И как все это произошло? И как Бог запланировал это еще до создания мира? И как церковь безопасно стоит на якоре? Я считаю, что нам пришла пора узнать, на чем мы стоим. Как можно что-либо делать, если не имеешь веры в то, что делаешь? Необходимо иметь веру. И я делаю все это здесь, в церкви, именно с этой целью, чтобы дать верующим веру и уверенность в том, за что они стоят. Потому что это Слово Господне. И если показывать неразрывно по Писанию от Бытия до Откровений, по всем местам вдоль и поперек, и дьяволу некуда там деваться, тогда имеешь совершенную уверенность. Понимаете, и знаешь, на чем стоишь. Таким же образом обстоит дело и с нашей сестрой, которая здесь в инвалидной коляске, или, может быть, с другими больными и страждущими. Если вы безоговорочно поймете, что Бог горит желанием сделать вас здоровыми, то бесам со всей страны будет не под силу воспрепятствовать вашему выздоровлению. Понимаете, это так. Когда вы понимаете, что Бог горит желанием сделать вас здоровыми, что Он совершил это для вас, и тогда вы понимаете, что вам надлежит взять и сделать нечто, получается вот так. Если бы я сказал вам от всего сердца, что если бы вам хотелось есть, и вы умирали бы от голода, и вы полностью доверяли бы мне как честному человеку, и я сказал бы вам, где лежит $1000, как до них добраться, какой дорогой идти, куда именно надо идти, и вам было бы понятно, где именно лежат деньги. Понимаете? Тогда вы сразу же возрадовались бы так, как будто деньги у вас уже на руках, если бы вы поверили мне. Итак, верите, хотя вы еще не получили, не почувствовали перемены или еще что-то, вы все равно можете радоваться своему исцелению и утверждать, что вы его получили, потому что вы точно уверены в том, что вы его получили. Ведь вы доверяете тому, кто обещал его вам. Понимаете? Понимаете? Вы уверены в том, что он не может солгать. И он сказал вам, где именно оно находится, и тогда вы уверены, что идете, что вы уже его получили. Потому что это ваша вера, которая является залогом вашего искупления. Другими словами, вы стараетесь найти искупление от болезни, и ваша вера является овеществлением того благословенного, или вернее, это залог вашего исцеления. Если в вашем сердце нечто подсказывает «Я Господь, исцеляющий тебя», этого вполне достаточно, больше ничего не нужно. Что бы ни происходило, вы все равно радуетесь. Если вы его не получаете, если вам становится хуже, то вы все равно такой же счастливый, как будто вы совершенно здоровы. Потому что у вас есть эта уверенность, что все прошло. Кто из вас теперь понимает это? Поднимите руку. Вот так. Это уверенность в невидимом. Так вот. Затем мы видим, что в самом начале этой главы мы видим, что пятая глава — это как корабельный трос с блоком. Это закрепляющий морской узел, который связывает концовку церковной эпохи в третьей главе. В четвертой главе говорится, что Иоанн был поднят на небеса, а четвертая глава подготавливает к этим, когда закончились семь периодов церкви, тогда в четвертой главе Иоанн возносится, а в пятой главе он просто описывает обстановку перед открытием семи печатей, точно как он делал в первой главе Откровений, подводил к семи периодам церкви. Он там стоит в семи золотых светильниках, и он был видом, как камень яспис и сардис. И он вел подготовку к тем семи периодам церкви. Тут он ведет подготовку к открытию тех семи печатей искупления. Верите, вот что из себя представляет пятая глава. Вот почему я читаю из нее, а потом просто беру что-то оттуда, говорю об этом и упоминаю другие места Писания. Это потому, что здесь не идет описание каких-то событий стих за стихом. Это подготовка к определенному событию. А если подготовка проведена, тогда просто, тогда все готово. Так же обстоит дело с верой и с чем угодно. Так вот, печати, у меня здесь записаны некоторые места Писания, комментарии и так далее. Так вот, в Ефесянам 1, 13, 14, мы, если хотите это записать, о том, что у нас уже есть залог. Святой Дух — это залог нашего наследия. Другими словами, это заверение. Залог — это заверение, первый взнос того, что мы были приняты во Христа. Это благословенная надежда и гарантия на то, что у нас действительно есть вечная жизнь и что мы являемся наследниками всего, что Он для нас выкупил. О, вот это да! Вы понимаете? О, когда мы получаем печать Святого Духа, я постоянно это повторяю, потому что я хочу, чтобы вы этого не пропустили. Это Божий знак одобрения, означающий, что нам принадлежит все, за что умер Христос. Тем самым Бог говорит, «Я принимаю тебя, и я дам тебе эту печать, чтобы ты просто дожидался того времени, нашего полного искупления». А это означает, что частично мы уже были искуплены. Как я говорил тогда в воскресенье, кажется тогда, вот здесь ниже, на этом уровне ходит грешник. В грязи, нечистоте, мерзости, разложении. Так вот, они могут быть чистыми каждые 4 часа, принимать ванну. Они могут быть в самой лучшей одежде. Они могут быть вышколенными эрудитами, а в душе быть такими грязными и мерзкими, как закопченные стены ада. Понимаете? Так вот, христианин парит выше всего этого, потому что у него есть залог нашего наследия вот здесь наверху. Он был подхвачен, поднят из того разложения и мерзости сюда наверх. И он парит выше этого. О, как это мне нравится! Как Пол Редер сказал тогда на бревне, знаете, он сказал, «Я несусь на нем верхом, я просто-напросто несусь на нем». Вот что это такое? Что за блаженство? Мой Иисус! О, понемногу предвкушаю этот славный... Мне была дана возможность чуть-чуть попивать из источника Небесный Союз. Я уже Божий наследник. Им я был спасен, кровью очищен и духом рожден. Неудивительно, что вас петь славу Иисусу жажду сильней, песни речами жизнью моей. Видите, поднялись выше теней, из грязи предвкушаем. У нас сейчас есть залог нашего полного наследия, потому что Бог уже повырывал корни мирских вещей и посадил нас вышних, поднял меня, пересадил меня, преобразил меня от мирских вещей, вырвал корни, ветви и все остальное, поднял меня из тинистого болота, из греховной грязи и посадил меня на вершине Сионской горы. В саду возлюбленных святых людей Божьих, и теперь мы граждане этого царства, братья и сестры во Христе Иисусе, из нашего разума ушла вся мерзость, грязь и непристойность, наше водотело омыто чистой водой, и наше сердце окроплено кровью Господа Иисуса, и Святой Дух пребывает своим дуновением, весь день дует через наши ветви. Шевелит нас и подталкивает, и хорошенько укореняет нас, чтобы мы пустили корни вглубь. Как это чудесно, правда? Залог нашего спасения. В этой главе обнаруживается наше утраченное наследие, наш милостивый, дорогой родственник-искупитель потребовал наше утраченное наследие обратно. Ведь Бог сошел и стал, оставил свою роль Бога и стал человеком для того, чтобы быть смертным, чтобы стать родственником искупителем, как человек, выкупить физический мир для физических людей. Аминь. Ведь Бог сверхъестественный стал естественным, чтобы стать родственником, потому что он не может нарушить свои же законы. Он должен был прийти в роли родственника-искупителя, потому что таким образом, таков его план, так он это сделал. Бог знал, что человек падет, однако он не мог заставить человека пасть. Бог знал, что человек окажется потерянным, однако он не хотел, чтобы кто-то был потерян. Но для того, чтобы великие атрибуты Божьи были проявлены у всех на виду, чтобы он стал искупителем, стал спасителем, человек должен был пасть. В нем была заложена способность пасть, а в Боге заложена способность искупить его. Вот почему, чтобы выделялся день, должна быть ночь. Без болезни вы не ценили бы свое здоровье. Во всем есть положительное и отрицательное. Так вот, и наш родственник-искупитель... Теперь я хочу, чтобы вы обратили сейчас внимание. Я смотрю тут на эту пятую главу. Когда он там взглянул, не бойся в этом пятом стихе. Не бойся, верите, никого не надо попусту бояться. Один из старцев сказал мне, не плачь. «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И вот, смотрю, вот посреди престола и четырех животных, посреди старцев стоял Агнец. Агнец, почему же он раньше не видел Агнца? Агнец был посажен на престол Отца, окруженный охранниками. Ян не мог заглянуть туда дальше. Он видел только тех четырехголовых, точнее, тех четырех животных, которые стояли там, вернее, тех четырех херувимов, которые стояли там и охраняли святое место. И мы проходили это в прошлое воскресенье и на других уроках, что он видел их, но не мог видеть, что было за ними. И оттуда вдруг появился таинственно, неожиданно. Появился он, Агнец. Это говорит о том, что это не был ягненок, как физическое животное, потому что он взял книгу из десницы сидевшего на престоле. Ягненок не смог бы этого сделать. Понимаете, это был Агнец Христос. Другими словами, по натуре он был кротким и нежным, как Агнец. Так вот, обратите внимание, это был Агнец-Искупитель. Агнец-Искупитель, точно как первый, Бог никогда не изменяется. Аминь. Первым Искупителем был Агнец в Эдемском саду. Именно Агнца Бог принес в жертву. И вот в Откровениях это повторяется, снова Агнец. Чтобы искупить что? Падшее состояние и падшее наследие падшего человечества. Агнец снова приходит искупить. Как наш в начале. Искупить нас. И искупить что? Что же он собирается для нас выкупить, чтобы прорвать, привести нас? Если что-то выкуплено, значит, ранее это было утрачено. Это было утрачено, а позже было снова возвращено. Что же этот Агнец вернул нам? Все, что у нас было в начале. А что у нас в начале было? Вечная жизнь. Мы были наследниками земли. У нас была жизнь. Нам не грозила смерть. Нам не грозила болезнь. Нам не грозила старость. Нам не грозила усталость. Не было ни похорон, ни могил, ни зла. Ни смерти, ни седины, ни сутулости в плечах, ни рыдания, ни плача. У нас была вечная жизнь. Вся земля была в нашем распоряжении. Мы были на земле просто-напросто Богом, вот и все. И ходили там, и если бы показалось, что дерево стоит не на месте, то мы бы сказали бы, вырвись и пересадись вот сюда, и с ним бы так и произошло. Если бы дул ветер, а мы не хотели бы, чтобы ветер дул, умолкни, перестань, так и было бы. И что же он пришел сделать? Выкупить все! Это для нас! О, вот это да! Вернуть все это назад! И вот сама природа стенает, ожидая чего? Проявления сынов Божьих. когда проявятся сыны Божьи, и у нас уже есть залог нашего спасения, и мы можем взять и встать около нашего брата, умирающего от рака, с той малостью искупления, и вознести за него молитву веры, после которой из обреченного человека он превратится в здорового человека. Что же мы будем делать, когда мы получим полное наследие? Аминь. Природа это знает. Природа стенает, и вместе с ней мы стенаем. Природа ожидает проявления сынов Божьих, потому что природа была проклята вместе со своим властелином. Когда был проклят ее властелин наивысший, тогда вместе с властелином пала и природа. Но пришел этот родственник-искупитель, аллилуйя, и выкупил человека, властелина природы. И теперь вся природа ожидает главного властелина. Что мы делаем? Берем в руки топоры, срубаем дерево, если нам надо. Но в тот день мы не будем этого делать. Аминь. Вся природа ожидает своего властелина. А властелин — это сыны Божьи, которым эта земля была дана. Так вот, Богу останутся небеса, конечно. А она была дана человеку, и родственник-искупитель пришел выкупить нам то, что мы утратили. Как прекрасно! Вот это да, думаю, что это просто агнец-искупитель. Когда дело завершится, мы снова будем обладать всем. Что означает «всем»? У нас вся власть. У нас вечная жизнь. У нас вечное здоровье. У нас вечная молодость. У нас вечная сила. О, мы вечны вместе с вечным. И все, и мы все ожидаем того времени. Ожидаем и стенаем, ожидаем. И нам была принесена эта семикратная книга с планом семикратного искупления, а это и содержится в этой книге. Так вот, мы перейдем к 10 главе, где этот сильный ангел нечто провозглашает, и у него была книжка, которую Иоанн должен был съесть. И когда он съел, она опустилась в ее чрево и оказалась горькой, но в его устах она была сладкой. Когда нужно ее переваривать, тогда она становится горькой. Все против тебя. Все говорят, ты святоша, ты такой, сякой, эдакий. Верите? Ты с ума сошел. Поэтому трудно ее переваривать, но когда ты свидетельствуешь о его слове, она становится в устах сладкой. Вот и все, понимаете? И когда встаешь на собрание и говоришь, слава Богу, аллилуйя, о, когда переживаешь этот мучительный период, это трудно, но потом, когда мучительный период пройден, ты можешь свидетельствовать об этом, тогда она сладка в устах, понимаете, это так. Это та книга искупления. Так вот, теперь хотелось бы привести еще один небольшой пример по этому пятому стиху, и потом мы начнем, примемся за шестой стих и пойдем дальше. Так вот. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на план искупления, как Бог предзнаменовал его. Он идеально отобразил его в Рухе и Воозе. На этом мы закончили в прошлое воскресенье. Сегодня я хочу начать именно с этого, с Рухи и Вооза. Так вот, у Рухи и Вооза есть четыре этапа или четыре перехода. Во-первых, Рухь. Решающая. Кто из вас слышал мою проповедь об этом? Поднимите руки. Я знаю, что, наверное, все. Я говорил ее здесь, и она записана на пленке и так далее. Рут, во-первых, должна была решить, пойти есть наименью в эту страну или нет. Она должна была принять решение. Затем, придя туда, она должна была, во-вторых, послужить на поле Воза, выходила туда босиком, подбирала колосья. За жнецами служила. А потом, когда она обрела благодать в очах Воза, ей нужно было ждать, пока Воз не исполнит роль родственника-искупителя, чтобы вернуть все утраченное наименью для того, чтобы взять к себе Рут, мавитянку. А потом следующая стадия — это Рут вознагражденная. Теперь смотрите. Рут решающая. Идеально. О, если кто-нибудь утверждает, что Библия не богодухновенна, то с ним что-то не в порядке. Каждое ее слово богодухновенно. Каждое ее слово, она полностью состыковывается, как пазы в виде ласточкиного хвоста на концах доски. Все в ней полностью совпадает, как зубья на большом вращающемся колесе. Рассчитано до миллионной доли секунды с совершенной точностью. Теперь обратите на это внимание. Рухь, решающая, она должна была принять решение, решиться отправиться ей туда или нет. Ей нужно было принять решение. То же самое должен сделать каждый верующий. Вы должны оставить свои старые привычки, вы должны оставить свою прежнюю жизнь, вы должны оставить все прежние мирские вещи. Брат Рой, сестра Робертсон заболела? А, я просто подумал, что, может быть, она заболела или еще что-то. Я хотел попросить провести ее сюда вперед, если она заболела или еще что-то. Они должны были оставить свои старые житейские обычаи или что-нибудь такое, и перейти в новую страну к незнакомым людям, с которыми они еще никогда не были знакомы. Разве не так вы поступили, когда стали христианином? Вы перестали ходить по бильярдным, вы перестали ходить по ночным клубам, вы должны были войти в группу людей, на которых словно приступы наступают. Они содрогаются и трясутся, плачут и трясут головой, прыгают туда-сюда, и еще бы они казались вам сборищем сумасшедших. Поэтому вы должны были принять решение, пойти или нет. Так и есть. И вы знали, что когда вы это сделаете, ваши же родные будут смеяться над вами, те, от которых вы ушли. Разве не так? Это просто автоматически. На это сразу можно рассчитывать, потому что так оно и есть. Так вот, то же самое было с Рухью. Что бы ей сказали моавитянки, когда она собралась отправиться в Израиль, к сборищу фанатиков? Верите, она должна была принять решение. Она должна была решить. И вы должны решить. И в конце концов, когда она приняла твердое решение, она отправилась в незнакомую страну. Так вот, это оправдание, верно? Теперь понаблюдайте за этой церковью. О, это идеально. Вы знаете, как мы, кто из вас слушал семя Авраама, как я проповедовал об этом, об оправдании, освящении и крещении Святым Духом, теперь уверите, так оно или нет. Руфь принимает решение, прообраз церкви, языческой церкви. Она решилась и перешла в ту страну. Так вот, очень часто мы, методисты и баптисты, считаем, что больше ничего не надо, она здесь только начала. Ей еще идти, она еще только вошла в ту страну. Так вот, ей нужно было сделать следующее, она должна была поработать. Она стала законницей. Ей пришлось отрабатывать свое спасение со страхом и трепетом, как и вам. Она пошла в поле, она оделась и вышла в поле и подбирала за служанками для того, чтобы набрать на дневное пропитание. Правильно? Что же она делала? Она старалась обрести расположение Вооза. Поэтому она трудилась и таким образом проходила стадию законничества. Именно это делала и церковь. Лютеране верили в это верою и вошли в ту страну, а методисты учили освящению, что представляет законническую точку зрения. Понимаете? Ты должен что-то сделать, я должен перестать, у меня должны расти волосы, сказали бы женщины. Конечно, больше этого не делают, но они действительно так делали, они не подстригались. Им нужно было отказаться от косметики на лице. Они не носили непристойных юбок или таких коротких, как у других. Им нужно было что-то сделать. Понимаете, у нее это и было состояние оправдания, состояние освящения. Итак, в конце концов, когда она снискала расположение Вооза, что произошло? Тогда Наимин сказала ей: «Подожди здесь, пока Вооз исполняет роль родственника-искупителя, потому что только он может это сделать. Он наш близкий родственник-искупитель, и ты просто жди здесь. Не ходи больше на поле, не делай одного, другого и третьего, просто жди, пока не исполнится роль родственника-искупителя». И она отдыхала. Аминь. Именно к этому подошла церковь в этой последней стадии Пятидесятницы. Видите, в начале Пятидесятницы люди были возбуждены, им обязательно нужно было сделать то-то, их трясло и все такое. А теперь что делает церковь? Истинная церковь просто отдыхает. А что такое покой? Вот что это такое. Покой — это Святой Дух. День Шаббата, адвентисты седьмого дня, знаете, твердят о Шаббате седьмого дня или о чем-то в этом роде. В 4 главе Евреям сказано: «Мы, вошедшие в Его покой, успокоились от дел своих, как и Бог от своих». Поэтому Шаббат и есть Святой Дух. И когда Рут отдыхала, это было прообразом церкви, отдыхающей в обетованиях Божьих. У нас сейчас есть залог нашего спасения. Мы не беспокоимся, попадем мы туда или не попадем. Мы попадем туда, и все. Верно? Бог так сказал. Бог это обещал. И у нас есть залог. Аминь. Уже приняты. Христос принял нас. Теперь от этого никуда не денешься. Мы прибыли. Аминь. Нам остается только ждать, пока Он не заберет. Он исполняет роль родственника Искупителя. У нас есть залог этого прямо сейчас. Мы ждем того времени, когда Он вернется. А затем у Руфи произошло следующее. Руфь была вознаграждена. То же самое сделала и церковь. Она вошла в оправдание при Лютере. Затем она вошла в освящение при Веслее. В эти последние дни вошла в крещение Святым Духом и теперь отдыхает, имея залог, наследие. Ведь мы знаем, что в нас нечто произошло. Мы перешли от смерти в жизнь и стенаем вместе с природой в ожидании того времени, когда мы получим нескончаемую жизнь, бессмертную полноту. Наше тело будет искуплено. Все будет искуплено. И мы просто ждем, когда Он вернется от тех врат. Аминь. Затем что? Руфь была вознаграждена. Вот когда мы будем вознаграждены. Вот что нам откроет эта книга за семью печатями. А что все это такое? Это тайны. Они не написаны в Слове, их должен открыть Святой Дух. Но если вы обратите внимание, на самом деле они открываются по всем Писаниям, но они были сокрыты от людей. Немного погодя, когда мы дойдем до свитка, вы увидите, как он был сделан. Вот тогда вы узнаете, как все это разворачивается. Так вот, да, отдыхаем. Что Руфь при оправдании, вы понимаете, скажите аминь. Руфь при освящении трудится, законница. Руфь отдыхает, ждет, когда Воос вернется, закончив дело. Так вот, наш Воос закончил дело на Голгофе. Но прежде чем он придет забрать нас к себе домой, он сначала уходит домой в Иоанна 14, чтобы приготовить нам место. Слава! Да не смущаются сердца ваши, если веруете в Бога и в меня веруете. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я бы сказал вам, но я пойду и приготовлю место вам и вернусь опять взять вас. Видите, Воос идет туда. Что же он сделал? Он приходит и встает, взял с собой старейшин и встал перед воротами, снял свой сапог и сказал, «Да будет сегодня известно, что я выкупаю Ноэминь и все ее наследие». Вместе с этим ему досталась и Моавитянка. И когда пришел Иисус, кого он пришел искупить? Израиль. Что же получилось, когда он взял к себе Израиль? Ему досталась языческая невеста. Безусловно, досталась. Когда он взял к себе Израиль, он пошел, а он пришел к своим, он должен был, что он должен был сделать прежде всего, искупить своих. А языческая церковь — это просто сестра той женщины, израильской церкви. Конечно, так что ему нужно было искупить Израиль для того, чтобы ему досталась она. Он должен был выкупить Ноэминь для того, чтобы ему досталась Рут, его невеста. Так что же он сделал? Прежде чем взять ее... О, слава! Фью. Что же он сделал? Он идет на ферму. Наверное, он все там покрасил и постелил на полу новые ковры. О, может быть, он построил новый дом. В нашем случае это уж точно новый дом. И он все приготовил, а затем он вернулся в свадебном корсаже. Аминь. Что же делала Руфь? Ровно ничего, отдыхала, ждала. Больше никакого тяжелого труда, никакого больше беспокойства. Нужно ли мне стать методистом? Нужно ли мне присоединиться к баптистам? Нужно ли мне стать пресвитерианом? Нет, просто получи Святого Духа и отдыхай. Пробел на ленте. Ожидаем мы тот день, когда Господь опять придет. Слава! И в свое тысячелетие невесту заберет. Ждет земля дня возвращения, что избавит от оков. Все, природа стенает. смоковные листья, все в ожидании того дня благословенного избавления, когда родственник-искупитель вернется за своей невестой. Теперь она отдыхает, при освящении нет, при оправдании нет, но и при оправдании, и при освящении, и войдя в покой. Так вот, 28 глава Исаии и 18 стих, там говорится: «Заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного, хорошего держитесь, зато лепечущими устами на чужих языках буду говорить к этому народу». И вот покой. Это Шаббат. Вот когда церковь входит и ждет. Посмотрите, как мы прошли через оправдание, освящение, а теперь вошли в крещение Святым Духом. Отдыхаем, ожидаем. Что же, так вот, когда мы дойдем до этих откровений и увидите, что это такое, понимаете? Ведь это просто, все это не могло преподаваться до нашего времени. Это не было, об этом не могли учить. Это не было открыто сынам человеческим. В Библии так сказано. Я могу показать вам здесь Писание, и там сказано, что это будет открыто сынам человеческим только в наше время. И теперь мы заканчиваем такими великими благословенными мыслями. Так вот, хорошо, шестой стих, вообще-то часть пятого, старец в пятом стихе был прав, сказав: «Вот Агнец». Но когда тот оглянулся, он увидел льва. Это был лев, а не Агнец. Но тогда что это означало? Его посреднический труд был завершен. Посредничество в конце церковной эпохи, он перестал быть посредником, чтобы стать львом от колена Иудина. Его посреднический труд закончился, и он должен был стать львом, то есть судьей. Так вот, и он взял, когда он взял книгу из руки, и так помните, когда человек хотел выкупить, только не забудьте об этом, когда человек хотел выкупить, он брал с собой людей и шел городским воротам. Это были старейшины. И там он объявлял, зачем он туда пришел. Так он и делал, он подходил к воротам, говорил: «Я пришел для того, чтобы заявить о том, что я родственник искупитель этого наследия, и я ставлю в известность старейшин этого города». Видите? И когда Иоанн плакал. Так вот, как я говорил на прошлой неделе, кто-то сказал, что Иоанн плакал, потому что никого достойного он не нашел. Дело было не в этом. Человек под воздействием Святого Духа не стал бы плакать по такой причине. Думали, потому что это он сам был недостоин. Может, сам Иоанн был недостоин. Никто не достоин. Он плакал не из-за этого. Я считаю, что он расплакался от радости, потому что он увидел, что весь план искупления написан вот в этой книге. Не потому что никто не был достоин, а потому что там же стоял Агнец, который был достоин. Итак, он там плакал, он говорил: «О, слава Богу! Вы только послушайте, как он восклицает». Вот, но мы видим, что он здесь плачет. Ведь он был так счастлив, что Агнец взял книгу для из руки сидящего на престоле. И как только он сделал, когда этот ангел, этот сильный ангел воскликнул: «Кто достоин?», тем самым он оповестил о родственнике искупителе. И сразу же после этого он спросил: «Кто достоин взять книгу?» Тогда Иоанн заплакал. Затем, что произошло, он увидел, там стояла книга, вот она. Но кто был достоин? Что ж, там стоял Гавриил, конечно, он был достоин, но ведь он же не человек, он ангел. И Михаил там стоял, он был достоин, но он не человек, он ангел. Поэтому требовался тот, кто стал перстным человеком, как мы. И затем, увидев, как подошел этот Агнец, закланный от основания мира, и увидев, что заклан он был еще от основания мира, Иоанн заплакал. Аминь. Вот почему он увидел всю картину. Понимаете? И как только тот возгласил, кто достоин, он оповестил о приходе родственника-искупителя, и тут предстал он, Агнец. И что он сделал? Подошел к престолу, где находился Дух Божий, и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и все старцы пали и сказали: «Ты достоин, потому что ты был заклан». Видите? И тогда он стал, тогда его книга, или, по крайней мере, с книгой искупления, или с книгой ходатайства в церковь, в темной эпохе дело было закончено, и тут он становится искупителем. Так вот, как он все это сделал, будет открыто в этих семи печатях. Итак, мы видим, то есть, когда книга его посреднического труда подошла к концу, это дело было сделано, вот первые три главы о церкви подошли к завершению. И теперь искупление должно быть открыто искупление. Что же это? Итак, когда он взял эту книгу, так постарайтесь сосредоточиться, потому что если мы когда-нибудь проведем эти семь вечеров, вы сейчас поймете. Если вы не понимаете, просто поднимите руку, скажите, я не понимаю. Смотрите, потому что я хочу, чтобы вы сейчас это точно усвоили. Так вот, обратите внимание, искупление. После, сразу после завершения его ходатайства за церковь, он открывается как родственник-искупитель. Вы следите за мыслью? И теперь он откроет церкви, как он это сделал. И если это откровение уже началось, тогда это подтверждает, что мы в конце пути. Аминь. Возьмите и проверьте, то ли это, так это или нет, когда будем проходить по Писанию. Мы обнаруживаем, что открывалось. Что это за откровение искупления? Как мы были искуплены? Только посмотрите, что произошло за эти последние несколько лет. Откровение об имени Иисуса в водном крещении. Откровение о том, что вечного ада не существует. Такого раньше никто не знал. Считалось, что родные будут там вечно. Верите, а вечную жизнь можно иметь только если ты спасен. Если у тебя есть вечная жизнь, тогда ты не можешь гореть в аду вечно. Ты будешь наказан за свои грехи, совершенные в физической жизни, но в аду у тебя не может быть вечной жизни. Если у тебя есть вечная жизнь, тогда ты не можешь гореть всегда, потому что есть одна только форма вечной жизни. Я уверен, что церковь это понимает. Так вот, что это такое? А как с другими вещами, с планом искупления? Только посмотрите, что нам в последнее время было дано Святым Духом. Берите семя Авраама. Значение этого откровения. Семя змея. Верите, что это книга Откровений? Когда мы доберемся до этого, увидите, как все это там развернется. Я взял и доказал это по Писанию, что это совершенно истина. Я могу начать от самого бытия и показать, что открытие той печати прослеживается по всей Библии, от бытия до Откровений. Только подумайте, начиная с бытия до Откровений, никто никогда не крестился во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это неверное крещение. Недавно я выступал при 300 с лишним проповедниках Большой служительской ассоциации Чикаго и доказал это настолько, что они все плакали друг при друге. 70 из них приедут креститься в имя Господа Иисуса. И семя змея было, начиная с бытия. Если бы у него не было семени, тогда бы и Христос не родился. Потому что он сказал, «Я положу вражду между твоим семенем и семенем змея». И если семя змея — это миф, значит и Христос миф. Значит и церковь — это миф. Верите, вот и все, они нераздельны. У змея было семя. И именно на этом они сильно притыкаются. А почему они не могут этого понять? Потому что у них нет откровения об этом. Почему они не приезжают и не поспорят со мной об этом? Кафедра всегда доступна. Я готов встретиться с любым, я не стал бы с ними спорить, но я, безусловно, обсудил бы это с ними, даже если бы им захотелось задать эти вопросы прямо в присутствии ассоциации. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас сказал мне, что здесь неправильно. Не надо стоять в углу и наговаривать на меня на все это. Подойдите и скажите мне прямо, давайте поговорим на чистоту, давайте выйдем сюда и проверим, кто прав, а кто не прав. Но они не станут этого делать. Откровенно говоря, они прекрасно все понимают, понимаете, ведь это не я, но это Святой Дух, тот сам ангел Божий, которого вы верите. Как насчет этих прошедших дней, всех этих происшествий здесь, когда сам ангел Господь, он стоял рядом? Я бы сам всего этого не знал, но пришел тот час, он пробил. Когда мы будем проходить сегодня эти семь духов, затем семь рогов и так далее, если Господь позволит, вы верите, что к чему? Именно в этот час, в который мы живем, должны прийти эти откровения. Это книга чего? Откровение и раскрытие Иисуса Христа. И в самой первой главе мы увидели, что Он открыл, кто Он такой, а теперь Он открывает в семи печатях, как Он искупил землю. И одно из них было об имени Иисуса Христа. Другое избавило людей от страха. Например, вечное искупление, оправдание верою, освящение, крещение Святым Духом. И что? Нам обеспечена вечная безопасность. Это лишает сейчас людей всяких сомнений. Если у вас есть залог вашего спасения, то Бог уже запечатал вас до дня вашего искупления. В Ефесянам 4:30 говорится, «Не огорчайтесь Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня вашего искупления». Так как же вы тогда станете отступником? Да, отступником вы можете стать, но вы не можете оказаться погибшим. А если вы останетесь в таком состоянии, то это говорит о том, что у вас его вообще не было. Но если вы чадо Божье, то однажды очищенный поклоняющийся больше не имеет сознания греха, говорится в Евреям. Это так. Так что невозможно быть христианином, невозможно иметь Святого Духа и одновременно жить в миру. Если вы любите мир и дела этого мира, то любви Божьей нет в вас, так что вы просто наслушались каких-то поддельных звуков. Дьявол сделал вас надменными. Но если вы проверяете свою жизнь по Слову Божьему, и в ней показывается, что вы притворяете в жизнь то, что на страницах Библии, тогда у вас есть вечная безопасность. И тут нечего бояться. Что Бог обещал, то Бог и сделает. Советую любому человеку это принять. Просто примите это и ходите с этим словом, и увидите, что с вами произойдет. Брат, оно исполнит все. Бог так сказал. Произойдет все, что Бог обещал. Так вот, как я уже рассказывал вам о начале моего труда, это продолжается почти 15 лет по всему миру, и не было ни единого промаха. Почему? Потому что я основывался на Божьем обетовании. Я знал, что это истина. Я даже не стану утверждать вам о том, что это благодаря моей великой мудрости, но тот, кто открывал тайны сердечные, тот самый и показывал мне в Писании, потому что я даже, когда я только начинал проповедовать лет 30 назад, мне приходилось просить свою девушку сидеть и читать Библию. Я даже не умел ее читать из-за недостатка образования. Сестра Уилсон, вы наверняка помните, как Хоуп читала мне Библию. Отсюда спереди сидела и зачитывала из нее, а я говорил: «Слушайте, что в ней сказано, делайте так, как в ней говорится, это все, что я могу вам сказать». И в результате этого с людьми был порядок, вот и все. Она зачитывала: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного». Я спрашивал: «Кто верит в это?» «Читай дальше, дорогая». «Отдал Своего Сына Единородного, всякий верующий в Него имеет жизнь вечную». Я спрашивал: «Кто из вас верит в это?» «Послушайте, что там сказано». Я сам не умел ее читать. Итак, верите, у меня не было никакой возможности учиться в школе, но я люблю ту школу, в которую я ходил. О, там, где-то далеко, в небольшой пещере, я поднимал руки к Богу, и так изо дня в день, когда Святой Дух сходил со своей сладостностью и начинал открывать и говорить: «Это то, а это так». И ни один человек, никакое другое существо ни разу не могли к чему-нибудь придраться. И несмотря на весь фанатизм и все остальное, что прошло по земле, Бог держал это на высоте и в чистоте и обогнул с этим весь земной шар. Аллилуйя! Мы в конце времени, братья! Мы уже в конце времени. Вот и все. «В вечернее время будет свет». Это точно, именно так он сказал. Так вот, это книга откровения, Бог открывает себя. И так, через эти великие тайны, Он открывает крещение в имя Господа Иисуса Христа. Он открывает, что не существует никакого вечного ада. Такого не может быть. В Библии нет такого писания, в котором говорилось бы, что такое существует. Ад есть, и озеро огненное есть, где наказываются нечестивые, но в конце концов они будут истреблены. Может быть, 1000 миллионов лет, но в конце концов они будут истреблены, потому что вечную жизнь можно иметь только если ты спасен. А если ты вечно горишь, то ты обязательно должен иметь вечную жизнь. Ведь даже простая логика говорит вам о том же. Понимаете? Как можно иметь вечную? Кто из вас знает, что если имеешь вечную жизнь, значит ты спасен? Ну а если горишь вечно, то разве можно осознавать это, не имея вечной жизни? Так что, верите, это даже нелогично. Понимаете? Так вот, безопасность. Кого Он предузнал, тех и призвал. Кого Он призвал, тех и оправдал. Кого Он оправдал, тех Он уже прославил. Павел сказал нам в первой главе Ефесянам, что Бог до основания мира предопределил нас, сынов, к усыновлению через Христа Иисуса. Иоанн говорил нам здесь в Откровениях, что враг, этот религиозный враг, в эти последние дни проникнет в среду людей и создаст организации и прочие культы и так далее, а сегодня так оно и есть, и обманет, если возможно, и самих избранных, и обольстит все, чьи имена не записаны в книге жизни Агнца от основания мира. Когда ваше имя было записано в книге жизни Агнца? До основания мира. Когда Христос был заклан? 1900 лет назад? Нет, до основания мира. Агнец заклан прежде основания мира. Верите, что происходит? Приоткрываются эти печати. Просто начинают открывать план искупления. Как Он все это сделал? Сейчас это уже прошло, почти что заканчивается. Так что мы в конце времени, именно поэтому все это и открывается. Хорошо. Так вот, наш родственник получает книгу искупления за 7 печатями из рук первоначального владельца. Первоначального владельца, когда мы лишились ее в Эдемском саду через Адама, она вернулась к первоначальному владельцу, но на земле был захватчик, оккупант. То есть сатана. Он пришел, он захватчик. Эта земля не принадлежит ему, она принадлежит Богу. Но он захватчик, оккупант. Ой, я сейчас мог бы кое-что выпалить, но лучше не буду. Это правовой документ нашего искупления. Это книга за семью печатями. Это правовой документ. Подождите, мы еще углубимся в все печати. Он снимает печати, открывает, дает свое наследие нам, своему народу. Он отдает наследие, которое он получил, став родственником искупителем, и даром отдает его нам. Все это принадлежало ему, ведь искупил именно он. Но вместо того, чтобы держать его при себе, он отдает его людям. Вот так он нас любит. О-о-о. Сатана, нынешний владелец этого, оккупант, в конце концов, ему не хочется сразу уступать. Мы видим чуть дальше в Писании, мне вспоминается кое-что из другой главы. Ему не хотелось сразу уступать, но ему пришлось отвоевывать это. Однако, в конце концов, когда наступила развязка, он был брошен в озеро Огненное. Верно. У Иисуса имя Иисус в Евангелиях носит 4 наименования Сына. Вы знаете об этом? У Иисуса в Евангелиях есть 4 наименования Сына. Одно из них — это Сын Давида. Одно из них — Сын Авраама. Другое — Сын Человеческий, еще одно — Сын Божий. Теперь смотрите. Когда наш родственник-искупитель стал Иисусом Христом, он стал Сыном Давидовым, то есть наследником престола. Слава! Престол перешел ему по наследству, потому что он был сыном Давидовым. Бог уже тогда сказал, что он никогда не оставит Давида. Никогда не оставит Давида без потомков. А Христос — это сын Давида. И он стал нашим родственником-искупителем и ждет, готовит место, где он сможет царствовать с нами. Как сын Давида, он является наследником престола. Как сын Авраама, он является наследником королевского жалования. Аминь. Правильно? Он наследник королевского жалования. Аминь. Палестины и всего, что в ней. Семя Авраама. Он был сыном Авраама. Как сын человеческий, что же сын человеческий? Чего лишился человек? Он лишился земли. Поэтому, как сын человеческий, он является наследником всего, что на земле. Все, что он получил, он передает теперь нам. Затем он вернется таким, каким он был. Он... Так вот, значит, как Сын Божий, он наследник всего. Как Сын Давидов, он наследник престола. Как Сын Авраама, он наследник королевского жалования. Как Сын Человеческий, он наследник земли. Как Сын Божий, он наследник всего, что на небесах и на земле. О, вот это да! Вот каков наш Искупитель, наш родственник-искупитель. Так вот, заметьте! О, меня это так радует! Вот от чего я действительно наедаюсь. Теперь откройте свое сердце Богу еще несколько минут. Послушайте вот что. Сатана — это оккупант. Он владеет ею незаконно. И 2000 лет шли споры, ею владеет он или же ею владеет кто-то другой. Но Христос пришел как родственник-искупитель и выкупил ее и вернул ее нам. Однако обладает ею сатана. Но знаете, еще немного, и эта великая битва закончится. Он будет брошен в озеро Огненное, понимаете? Будет покончено с ним и со всеми, кто поклоняется с ним заодно. А наследники спасения придут со Христом. Значит так, он оккупант. Итак, помните, в Ветхом Завете, если человек утрачивал свое наследие, и на его земле поселялся другой, он мог пользоваться ею только 50 лет, а потом обязательно возвращал владельцу. Каждые 50 лет наступал юбилейный год. А в юбилейный год, когда наступал юбилейный год, тогда все возвращалось в свое первоначальное состояние. Все рабы возвращались в первоначальное состояние. Если человек мотыжил на поле и звучала труба, и он услышал ее, он бросал мотыгу и говорил: «Я больше не раб, я возвращаюсь домой к семье». Все отдавалось назад. Если кто-то поселялся на земле, он должен был убраться с этой земли. Вот и все. Он убирался с той земли. А почему? Да потому что возвращался законный владелец. Он должен был уступить. Аллилуйя! В один прекрасный день царство этого мира падут. И однажды заселятся законные владельцы. Аминь. Так вот, когда-то это было предметом спора. от 40-го дня, начиная от первого дня очищения святилища, точнее, когда Христос пошел на Голгофу, до Вознесения прошло 40 дней. Шли прения. Удастся ли группе сатаны прибрать все к рукам и заявить, что он не воскрес из мертвых? Там начали разглашать, говоря, утверждали, что ученики пришли ночью и украли его. Вы читали об этом в Библии. И говорили, что его люди пришли ночью и украли его. И солдат подкупили, чтобы они так говорили. Но тогда это было под вопросом, у всех стоял вопрос. А ведь, может, и в самом деле все во власти организации, тогда все под ее властью. Но в 50-й день наступил день Пятидесятницы. И к ним сошел законный владелец. Аллилуйя! И показал, что дело было не в организации, а в наполнении Святым Духом. Божий денежный задаток Его Церкви, что она не будет управляться организациями и прочим, что это будет залог крещения Святым Духом с силой и любовью Божьей. Аминь! О, как же это нас не трогает, правда? Законный владелец. Где же все это было? В руках Бога. И на верите он не мог пользоваться больше 50 дней. Вы читали это в Левите. В Левите, там, в законах, он сказал, что нельзя было первоначальный владелец. Через 50 лет это должно было вернуться в руки исходного владельца. Мы все это знаем. Вы читали это много раз, да? Через 50 лет должно было вернуться к исходному владельцу. А затем, после этих 50-дневных лет, один год, один день за год, и со дня распятия, когда взяли и убили этого родственника искупителя в день Пасхи, это стало предметом споров. Церковь до того момента верила, что он был родственником искупителем, что он был искупителем. Затем что произошло? Он убил его, то есть враг, и утверждал, что его тело забрали и где-то спрятали. И все это было у людей под сомнением. Что же с ним произошло? Что случилось? Так вот, в конце 50-го дня, видите, споров об этом уже быть не могло. Тогда Бог, чтобы им завязать с этой закоренелой, чопорной, охладевшей ортодоксальной церковью, Бог послал назад Святого Духа, выгнал всех оккупантов и все захватил. Сошла сила Святого Духа, и церковь получила залог спасения. Так вот, брат, не хочу никоим образом обидеть. Если правда в организации, а ты католик только по организации, баптист по организации, то ты погибший. Видите, залог нашего спасения — это не присоединение к церкви. Залог нашего спасения — это не принадлежность к какой-то организации. Залог нашего спасения — это крещение Святым Духом. Организация вообще ни при чем. Аминь. Они больше не могли присвоить после того 50-го дня, потому что это был день юбилея, когда все возвращалось к своим истокам, и сила Божья вернулась к истокам. 50-й день, в юбилейный год, когда все возвращалось. Так вот, наступит еще один юбилейный год, и он наступает как раз в наше время. Обратите внимание, Пятидесятница сошла на Америку примерно 50 лет назад, примерно тогда. Приблизительно 50 лет назад не спала Пятидесятница. Теперь что происходит? Церковь получает семипечатную книгу Откровения Иисуса Христа. Семи печати, и этого не может принять даже одна десятая из них. Но когда вы начинаете видеть юбилейный год, когда нам не надо спорить, напрягаться и дергаться, но мы уже надежно защищены во Христе, мы уже применяем имя Господа Иисуса Христа в крещении, у нас все эти великие тайны, которые мы будем рассматривать в этих семи печатях, и докажем вам, что это и были те печати, которые были запечатаны от глаз людей. Если Бог мне поможет, я докажу вам по Библии, что люди не могли увидеть этого. А если в Библии так сказано, то вы, безусловно, поверите в это, что до наступления этого времени они могли видеть только Отца, Сына и Святого Духа. До наступления этого времени они не могли увидеть, что вечного ада не существует. Они не могли увидеть, что есть вечная безопасность, я имею в виду, для настоящего верующего. Конечно, мнимое подражание этому есть всегда. Они издают неопределенный звук. Вот почему люди сегодня говорят, да только посмотрите на этих пресвитериан. Курят, пьют и так далее, утверждают, что у них вечная безопасность. Да, но верите, это для того, чтобы заглушить настоящую трубу. Давайте поищем вот здесь и выясним, что звучит труба или нет. Ведь это проходит от бытия до самых откровений, сначала до конца, когда открывается печать. Все это открывается. Так вот. О, брат ты мой, а я-то думал, что я всего лишь мне придется оставить это на следующий раз, когда я приеду сюда. У меня здесь осталось еще 6 страниц, или... Нет, еще предстоит служение крещения. Давайте я прочитаю это парочку из этих мыслей о юбилейном годе. Хорошо? Так вот, если вы записываете местописание в Иеремии 32, начиная с 6 стиха, когда вы, если вы, придя домой, захотите прочитать. Итак, у Иеремии, чтобы вы поняли, что это за свиток, я затрону это. Давайте хотя бы поговорим о свитке. На это у меня уйдет еще минут 10 о свитке. Итак, запомните, эта книга была запечатана. В библейские времена книга не была вот такой, четырехугольной. Книга была вот такая. Вот что называлось книгой, свиток. Кто из вас знает об этом? Так и есть, это был свиток, хорошо. Так вот, эта книга была запечатана семью печатями. Это была Библия, и она была запечатана семью печатями. И теперь посмотрите, как это делалось. Иеремия, когда он собирался быть, он пророчествовал, что он будет уведен, это в 32 главе Иеремии, что он будет уведен в плен в Вавилон, что они пробудут там 70 лет. Он пророчествовал об этом. Те, кто читают Библию, много раз читали об этом. И его должны были отвезти туда на 70 лет. А на самом деле он был самым близким родственником своего покойного двоюродного брата. Его двоюродный брат Анамиил. Амиил? Анамиил. Анамиил. Он был его ближайшим родственником. Так что он знал, что враг завладеет документами о его владении и прочим, но когда он знал, что Бог никогда не оставит свой народ, поэтому, чтобы по их возвращению он остался законным владельцем наследия, он сделал вот что. Он все это записал. Кто из вас читал об этом? Хорошо? Вы это читали? Значит, вы читали. Хорошо. Так вот, он взял и запечатал в точности так, как были запечатаны вот эти свитки. Это такой прекрасный, потрясающий образ. Вы еще такого не видали. Так вот, я постараюсь изобразить на этом листе бумаги. Не знаю, получится у меня или нет. Так вот, это было написано вот так. Итак, он это записал, и каждый запечатал вот так. Дело было в том, что на каждой из этих печатей по кругу было написано о его наследии и о том, что произошло, и обо всех умерших до него, и как это по наследству досталось ему. Все это было запечатано вот так. То же самое с Божьей книгой за семью печатями. Так вот, как только он ее срывает, это откровение разворачивается с самого начала и доходит аж до самого оборота книги. Вот почему можно взять и проследить имя Иисуса Христа от бытия до откровения и показать, что там нет такого, как Отец, Сын и Святой Дух. Понимаете? Смотрите, это проходит по всей Библии, в ней это открывается. Потом взять, например, вечный ад. Сорвите здесь и разверните до самого конца. Вечного ада никогда не было, потому что вначале Бог сказал, что ад был сотворен для дьявола и его ангелов, для их будущего наказания. А если ад вечен, тогда как же он может быть сотворен? Слово «творение» никогда не слово «вечное», никогда не начинался и никогда не кончится. Если ад вечен, значит, ад всегда существовал. Ад постоянно существовал наравне, сколько Бог существует, столько существует и ад. Когда еще не было никакого греха, ад уже существовал. Ой-ой-ой, верите, не стыкуется. Итак, наблюдайте, когда раскрываются эти вещи, они полностью разворачиваются и открывают книгу, поэтому на самом деле это дает представление о всей Библии и печатях, которые скрывают Библию от глаз мудрых и разумных. Бог Святым Духом открывает их вот так и разворачивает их по всей Библии. Слава Богу! Брат, я тебе точно говорю, у меня от этого разыгрался духовный аппетит. Понимаете? Понимаете? Теперь смотрите. Видите, это точно как... Вы понимаете, что я имею в виду? Видите? Вот она, печать. Так вот, загляните и прочитайте отсюда. Возьмите Иеремию, увидите, как он запечатал. Итак, вот книга, запись там внутри. Как только наступает пора первому откровению прийти, тогда он и открывает эту печать. Посмотрите и увидите, что это за первая печать, когда мы доберемся до печати. Когда наступает пора для второй печати, тогда он и срывает следующую печать. А вы знаете, где мы находимся? В данный момент мы находимся почти в седьмой печати. И когда седьмая, когда была открыта первая печать, прозвучала первая труба, и обрушилась первая язва. Когда открылась шестая печать, прозвучала шестая, и обрушилась шестая язва. Только будьте внимательны, такой красоты вы еще не видали. И когда я этим займусь, я возьму широкую, большую доску, поставлю ее здесь и буду учить ее. Так что мы уделим каждой печати достаточно времени, обратимся в историю и докажем, когда именно это произошло, и прямо по Библии покажем, когда это должно было произойти, и как именно это произошло, точную дату и все остальное. Я получил это, аминь. Получил это от Него, это так. Вот печати. Так вот, когда Иеремия писал эту книгу, книгу была запечатана, я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту отличную деталь. Вы все читали это, что это запечатанная книга. Итак, помните, он должен был уйти, он пророчествовал. Он это узнал только через пророчество. Вы следите за мыслью? Через пророчество он знал, через откровение Божье, что они 70 лет будут вдали от той страны. Вы помните его пророчество об этом? Что он будет 70 лет, они будут в плену. Поэтому он хотел, чтобы эта печать непременно, чтобы его наследие сохранилось, потому что он получил наследство своего двоюродного брата. Так что он все это закон оформил. И что же он с ней сделал? Чтобы она не сгнила и не попортилась, он положил ее в глиняный сосуд и спрятал, чтобы она не сгнила и не попортилась до конца этих 70 лет. Слава Богу! Я так и думал, что вы это уловите. Вы верите, что сделал Бог? Он не открывал ее мудрым и разумным, они бы не перестали спорить об этом, но он положил ее в глиняный сосуд, и он сотворил себе своего сына Христа Иисуса, и теперь в этот последний день он открывает печати и показывает их своей церкви. Хранил в глиняном сосуде, чтобы она не сгнила и не испортилась. Аллилуйя! Я знаю, вы думаете, что я помешанный святоша. Может, это и так, понимаете? Но дело вот в чем. Она хранилась в сосуде земли, который был выкуплен от земли. Восстал в пасхальное утро, когда печати смерти больше не могли его удержать. Но он сорвал печати и воскрес, и подтвердил в эти последние дни, что он жив. Он в своей церкви. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И это было сокрыто от семинарии, это было сокрыто от организации. И в эти последние дни он открывает это своим собственным присутствием среди своего народа. Он берет тех, из которых он может вынуть все мирское и прочее, все церковническое, чтобы говорить через них и открывать, и вот так вскрывать эти печати, как он сам открылся церкви. Аллилуйя! О, вы любите его, а? Вот это да! Наш план спасения, он сейчас открывается в Иисусе Христе. Ведь он открывается в эти последние дни, открывая печать. Еще бы никто, вы никогда в жизни не слышали о семени Авраама. Как они проходили оправдание, освящение и крещение Святым Духом. О том, что в последние дни придет ангел, который, повернувшись спиной к собранию, будет определять в точности, о чем Сара думала внутри, в сердце. До нашего времени этого не было. Это так. То время настало сейчас. И о вере Авраама и имени Господа Иисуса. Так вот, есть одна вещь. У меня здесь есть 5 вещей, о которых я хотел бы секундочку поговорить как можно быстрее. Смотрите. 7. Есть 7 печатей, и в Божьем плане искупления есть 5 семерок. 5 — это число благодати. Кто из вас знает об этом? И Иисус, вера. 5 — это число благодати. 6 — это день человека, а 7 — это день его искупления. Теперь смотрите. Так вот, есть 7 печатей, в этом, точнее, в этом великом плане искупления есть 7 стадий. Есть 7 чего? 7 печатей искупления, 7 духов Божьих. Это есть, если вы хотите увидеть, где говорится о 7 духах. Подождите минутку, 5 глава, начиная с 6 стиха, по-моему. Мы здесь видим 6 стих. «И гляжу, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 голов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю». Что это за 7 духов? Это 7 посланников. Это святой Колумба, Ириней и Джон Веслей, и Мартин Лютер, и остальные. Видите, 7 духов — это 7 мужей, 7 ангелов, то есть 7 посланий, 7 печатей, 7 духов, 7 ангелов, 7 рогов и 7 церквей. Видите, 7 семерок, есть 5 семерок, а 7 — это совершенство, 5 — это благодать. Божья благодать к его 7 периодам церкви, его 7 мужей-посланников, его 7 духов Божьих, 7 запланированных печатей искупления, в которых мы сейчас находимся. 7 рогов означают 7 периодов, потому что рог означает царство. Вы помните, как у Даниила зверю был дан венец, рог и так далее. Верите, это означает царство или 7 периодов. И помните, Иисус сказал, одни заснули в первую стражу, в одном периоде, другие в другую стражу, в следующем периоде, следующие, следующие, до самой седьмой стражи, и в седьмую стражу пришел жених. Тогда все не пробудились. Помните это? Так что семь периодов — это семь рогов, и семь церквей или семь эпох тела верующих. О, идеально ей быть не может. Иеремия. Вот это да. Книга, периоды. Как было совершено искупление, как пробел на ленте. Прямо здесь. Семь печатей, и последняя из них, когда они открываются, это находится в 10 главе Откровения, сильный ангел, которым был Христос, сошел и поставил одну ногу на землю, а другую на море, поднял руку и говорит, «День закончился, время истекло». «Все кончено, времени уже не будет». И он сказал, что при звучании, что в это время завершится тайна Божья. Кто такой Бог и как Он проявлялся? Ведь когда открывается эта печать, когда мы начинаем понимать, что Он был Сыном Божьим, а это был Сам Бог, ставший плотью, и откровение о том, кто Он такой, все это должно завершиться, прежде чем этот ангел поставит свои ноги на землю и море и поклянется, что времени уже не будет, когда наступит это время. Мы сейчас в самом преддверии этого, понимаете? Последнее из них — это Откровение 10. Нога на земле и на море, время истекло, искупление завершилось. Вот тут-то он и приходит, как лев. Тогда он был агнцем, а теперь он приходит, как лев от колена Иудина. Теперь давайте я просто прочитаю все остальное, чтобы вы скорее это услышали. И 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полных имяма и молитвы святых». Так вот, это то время, когда все должно поклоняться. Итак, запомните, это как раз к месту. Только не пропустите этого. Слушайте внимательно. Когда все тайны церковной эпохи закончились, когда все тайны о планах искупления, эти семь печатей были открыты, сразу после этого, смотрите, пришло время всему, что на небесах, и всему, что на земле, поклоняться Богу. Теперь посмотрите, что происходит. Послушайте, вы только послушайте минутку. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты». Послушайте, как тут поклонялись старцы, животные. Все пали перед ним, понимаете, вот так, когда он завершил свой план. Теперь самое время поклоняться, верите? «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. И ты соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Послушайте, это восклицают те искупленные души. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмой темой тысячи тысяч». Все на небесах поклоняется этому Агнцу, верите? Которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец! Аллилуйя, аллилуйя!» «Закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Послушайте, и всякое создание, послушайте, что делал Ян. «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышало, как я, Иоанн, говорил, сидящему на престоле и Агнцу благословение, честь, слава, держава во веки веков». Должно быть, Иоанн действительно переживал свою пятидесятницу. Он сказал, «Всякое создание на небесах, всякое создание на земле, всякое создание под землей, всякое создание, которое было в море, слышало, как я говорил, аминь. Слава, честь, держава и благословение сидящему на престоле, этому Агнцу». Время поклонения. Аминь. Как они это делали? Вот его слово. Они все это слышали, и четыре животных говорили «Аминь». Правильно, Ян. Восклицай и прославляй его как можно громче. Это «слышало, как я говорил, благословение, аминь, слава, мудрость, держава и сила». И 24 старца пали и поклонились сидящему, живущему во веки веков. Какая прекрасная история! У меня нет времени. Я здесь записал контекст этого. Но на нашем следующем собрании, прежде чем приступить к этому, может быть, когда я приеду с отпуска или когда-нибудь в другой раз, я хочу взять и соединить эти 70 недель Даниила именно с этим и показать, как они связаны с пятьянческим юбилеем и ведут прямо к тем семи печатям, которые откроются прямо перед нашим уходом, и показать, что это в конце. Эти Агнец, Мессия, Владыка должен прийти и должен быть 70 недель, то есть 70 лет, которые были обещаны в пророчестве его народу, и Владыка будет предан смерти в середине, это 3,5, 7 пополам, это 3,5, будет предан смерти, ежедневная жертва прекратится, и мерзость запустения — это мечеть Амара, поставленная в наше время на территории храма, когда сожгли храм. И потом для Израиля еще остается 3,5 года. И Христос пришел и проповедовал, и пророчествовал ровно 3,5 года, и ежедневная жертва прекратилась. Все сходится просто идеально. И мечеть Амара была построена на том же самом месте и стоит там по сей день. И стены Иерусалима будут попирать, пока не закончится языческая эпоха. Церковь вознесется отсюда, избранное невеста. И два пророка, Илия и Моисей, обратятся к Израилю на следующие 3,5 года. Когда это наглядно показано, это просто прелесть. Вы любите его от всего сердца. Теперь вы понимаете, какой была книга с семью печатями, что она из себя представляет. Она сейчас у нас в свитке. И запомните, только в эти последние дни она хранилась в глиняном сосуде. Теперь вы это понимаете? А кто был этим глиняным сосудом? Иисус Христос. Ни у одного человека ее не было, ни у кого ее не было, только с его помощью. Этого даже не написано в Слове. Если это было написано в Слове, то это было сокрыто так, что вы этого даже не смогли бы найти. Это так. Поэтому она открывается именно в нем. И в этом глиняном сосуде, чтобы она не сгнила и не повредилась. И потом он приходит и срывает для своей церкви одну и говорит, «Верите? Я вчера, сегодня, в веке тот же». Верите? Верите? Вы всегда задавались вопросом, будет ли бедный грешник гореть вечно, или же он просто будет истреблен миллион лет спустя? Вот вам и ответ. Вот как это было. Вечного ада не существует. Не может быть вечным, потому что у меня не было ада, когда я начинал еще тогда. Я сотворил его для наказания нечестивых. Чего вы так боитесь, верите? Относительно семени Авраама и всевозможных вопросов. Просто это только-только в общих чертах, понимаете? Но когда Бог начнет открывать те печати и показывать это, проходить по всем, верите, при этом просто невозможно отойти от этой книги. Эти печати, вы скажете, о, брат Бранхам, печать подразумевала что-то другое. Подождите минутку. Это должно соответствовать вот этому, потому что это было запечатано на ее обороте. Чтобы открыть вот это. Что это такое? Что это было такое? Это как здесь, у Иеремии. Говоришь, что произошло то-то. Отрываешь вот эту, там так и есть. Хорошо, отрываешь эту и заглядываешь сюда, здесь так и написано о произошедшем. Хорошо. Отрываешь здесь вот эту, смотришь сюда, вот что произошло. Видите, то же самое с этой книгой, понимаете? На ее обороте вы скажете, ну я не понимаю. Одни говорят, отец, сын, а другие Святой Дух, а некоторые имя Иисуса, все такое. Это было сокрыто все эти годы, но теперь вот она полностью разворачивается и с самого начала показывает, что есть только один Бог. Никогда не было больше одного Бога. Понимаете? И его имя, точно как Евангелие от Матфея, 28:19, «Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, Отец — это не имя, Сын — не имя, Святой Дух — не имя». Как же вы будете крестить? В которое из этих имен вы будете крестить, если это вовсе не имена? Тогда что? Тогда вы ни в какое имя не будете крестить? Опять это школа пророков, верите? Тогда возвращаешься вот к этому месту, обращаешься сюда, перелистываешь, открываешь Матфея 1. Что ты делаешь? Просто отворачиваешь листы, открываешь здесь. Рождество Иисуса Христа было так. Это не три Бога, верите? По обручению матери его с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что он имеет в чреве от Духа Святого, не от Бога Отца, а от Святого Духа. А? Все сие произошло, а Иосиф, муж ее, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее из всего этого. Когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Бога Отца». Духа Святого. А я думал, что Бог Отец был его отцом. Я говорю это потому, что будет крещение, понимаете? А я думал, что Бог Отец был его отцом. Итак, или Святой Дух и Бог Отец — это один и тот же, или у него было два отца. Тогда он незаконнорожденный ребенок. И какой тогда у нас получается Бог? Видите? Понимаете? «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, дева зачнет и родит сына, нарекут имя ему Иисус». Правильно? «И он будет назван Эммануил, что значит с нами Бог». Итак, видите, когда он сорвал печать, о ком всюду шла речь с первой главы Матфея, от начала? «Об Иисусе Христе». Именно так сказал Петр в день Пятидесятницы. Так говорили все остальные. Ну, конечно, римляне вмешались и возразили: «О, нет, у нас должно быть три Бога, у нас теперь их уже 10 000, Марии и святые, Цицилии и святой, Маркус и святой такой-то. По-моему, в Мехико их 500 с чем-то». Когда-то одну женщину убил один из ее любовников, и они дрались из-за нее и убили ее, так что из нее сделали святую, и люди перед ней каются и все такое. Спиритизм. А тут появляется протестантская церковь с так называемым апостольским символом веры. «Верую во всемогущего Бога Отца, Хранителя неба и земли, в святую римско-католическую церковь и верую в посредничество святых». В общение святых. И этот протестант клянется Богу, что он верит в общение святых. Это же спиритизм. Видите? Причем они берут и занимаются этим. Еще бы, ведь так сказала церковь. О, Боже, как я рад, что знаю то, что знаю. Как я рад, что знаю то, что знаю. Они не осознают, что обрекают себя на полное отделение от Бога и окажутся там во тьме. Им ничего не скажешь, потому что они этого вообще не поймут. Хочу задать вопрос. Вам не нужно отвечать вслух. Прямо здесь сидит, по крайней мере, 15-20 человек, которые были виновны в том, что считали меня Иисусом Христом. Как же они могли? Я хотел вывести их на чистую воду, пока не узнал. Бог сказал мне, что это Дух. Эти люди... Я сказал, а эти люди верили мне каждому слову. Я сказал, тогда как же вы верите мне, если я вам сам говорю? Затем мы обратились к Слову. Тогда им стало понятно, сказали, «Да, точно, мы тебе не верили, иначе мы бы послушались того, что ты сказал». Но они на самом деле искренне считали себя правыми, видите? И стоит одному такому духу найти на вас, и все. Видите, вы будете беспросветно верить в это. Неважно, никто не сможет показать вам разницу, понимаете? Неважно, что в Слове так везде говорится, вы все равно не верите в это, и все. Если хочешь быть таким, пожалуйста, а я буду делать по-своему, верите? Это говорит о том, что вы помазаны ложным духом. Дух Божий будет... Вы спросите, а как насчет тебя самого, брат Бранхам? Я прошу любого, я всегда готов, чтобы кто-нибудь показал мне правду и неправду. Но это должно быть по Слову, не надо говорить. Должно исходить из Слова. Так что вот когда открываются эти печати, и можете не беспокоиться, если это печать, то она даст о себе знать от бытия до откровений. Так что вот такие вот печати. Вы любите его? Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Давайте склоним головы. Кто из находящихся здесь не познал Его как Спасителя, хотел бы попросить Его войти в ваше сердце? Знаете, я не против того, чтобы приходили к алтарю. Я даже за это. Это хорошо. Но в Библии никто не подходил к алтарю, чтобы получить спасение. Они просто в сердце верили в это и принимали это. Кто из вас придет по-библейски? Все уверовавшие крестились. Кто из вас сегодня верит? Еще никогда не делал этого, но хочет публично исповедать, что вы заблуждались на своих путях и хотите принять Иисуса как своего Спасителя. Просто поднимите руки, склонив голову. Скажите: «Я благословит вас Бог, благословит Бог вас, благословит Бог вас, благословит Бог вас, благословит Бог вас в самом конце. Благословит Бог вас там в конце, я уже верю, благословит вас Бог, благословит Бог мужчину там в конце». Итак, запомните, не здесь, но в своем сердце, перед Богом, вы публично исповедуете: «Господь, я знаю, что мы в конце времени. Мне конец». На днях я разговаривал с моим милым другом здесь, в городе, с доктором Сэмом Эдером. Мы сидели в кабинете. Я сказал: «Сэм, у меня, наверное, газы в крови». Спросил: «Откуда ты знаешь, что это газы в области сердца?» Я ответил: «Да», сказал, «это может быть просто тромб. Сердце, болезнь сердца». Сказал, извините, сказал, «может быть, это болезнь сердца». Спросил: «А откуда ты знаешь, что это именно то?» Он сказал: «Давай-ка я тебя осмотрю». Он обследовал меня, сказал: «Нет, у тебя все в порядке». Я сказал: «Сэм, всегда, когда это начинается, мне 52 года, а Сэм чуть старше меня». Я сказал: «Когда это начинается, Сэм, Я прожил все эти 30 лет, стараясь убедить людей уверовать в Иисуса Христа, в того, кого я люблю и для которого трудился все это время. Для меня не имеет значения, когда он придет. Я уйду домой. Он ответил: «Билли, знаешь, для меня самое великое дело — это делать что-нибудь для других». Я сказал: «Вот это настоящая жизнь. Друг, если у тебя есть наследство здесь, в этом мире, то это наследство тленное. Но мы получаем наследие, которое не пропадет. Блудный сын ушел и оставил свое наследие, он взял с собой его часть. Когда он вернулся, его наследие было осквернено. Но если вы убежали от своего, то в Царстве Божьем не так. Мы получаем не тленное наследие. Разве вы не хотите его получить?» Около 15 человек подняли руки. Грешники, которые хотят получить сегодня свое наследие. Может, еще кто-нибудь, прежде чем помолимся? Теперь очень медленно. Люблю его. Примите сейчас решение. Если вы чувствуете, что вы должны, то сейчас самое время. Прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Небесный Отец, в эти минуты спокойствия мы передаем Тебе этих прихожан. Сегодня утром в немощном состоянии Господь старался донести людям это послание, потому что я люблю их. Я хочу, чтобы они услышали его, Господь. Я хочу, чтобы они твердо заякорились. Я хочу, чтобы они знали, что все совершенное за последние несколько лет было не случайно. Это был Ты, Господь. Это Ты все это открывал. О, Боже, мы все чувствуем, что нас уже вот-вот ждет великий юбилей. Я молюсь за тех, кто подняли руки. Они знают, что они не правы, Господь. Может быть, они когда-то унаследовали от кого-нибудь деньги, но что с ними стало? Они не знали, на что они пошли. Очень быстро закончились, потому что это наследство тленное. И если они оставят его для кого-нибудь другого, оно все равно будет тленным. Но у нас есть нетленное наследие, а именно спасение, искупление, возвращение в Эдемский сад. Подумать только, Господь, кому бы не захотелось вернуться туда, где Адам и Ева, и жить там. Пища подается нам каждый день. Небесный Отец всегда, всю дорогу разговаривает с нами. Видеть, как перед нами идет этот великий свет. Лев и волк пасутся вместе. Вол ест солому. Лев питается вместе с ним. А сейчас они едят друг друга. Вернее, лев съедает вола, и волк съедает вола. Все, что только попадается. Но в те дни так не будет. Будут летать огромные красивые птицы. Не будет скорби. Там никогда не будет памятников, мимо которых мы проходим. Там, на тропе, мы увидим наших детей, наших родных. О, Боже, что за день, что за день! Что бы мы ни получали здесь, на земле, все это пройдет, а то не пройдет. Боже, может, у меня больше никогда не будет возможности обращаться к этим людям, которые подняли руки здесь, на земле. Я не знаю, надеюсь, что она будет, но если нет, тогда, Господь, дай мне встретиться с ними на той тропе. Может, они скажут что-то наподобие этого. Пропанхам, помнишь, как на земле, перед этим великим событием, однажды утром ты говорил об открытии печати, которые хранились в глиняном сосуде. Именно в тот раз он вошел в мой глиняный сосуд. Это я поднял в то утро руку. О, я так рад, что оказался там. Я скажу: брат, сестра, я очень рад, что я тоже оказался там. Теперь мы будем вместе общаться все века. Благослови их, Отец, они Твои. Ты сказал, никто не может прийти ко Мне, если Отец не привлечет его, и все, кого Отец дает Мне, придут. Ни один из них не погибнет. Поэтому мы благодарны за это, Отец. Пусть они сейчас придут и получат залог своего спасения. Не присоединяться к церкви, но залог. Нужно не присоединение к церкви, а новое рождение, получение Святого Духа. И Ты примешь их, Отец, ибо мы вверяем это в Твои руки во имя Иисуса Христа. Аминь. За эти платочки, Господь Иисус, я молюсь за эти платочки и прошу, чтобы Ты благословил всех нуждающихся, всех находящихся здесь, Господь, эту бедную женщину, сидящую здесь в коляске. После этого замечательного утреннего собрания, Отец, мы чувствуем, как просто пропитываемся Твоим Святым Духом. Чувствуем, как Слово проникает вглубь и укореняется в сердцах людей. Они никогда этого не забудут, Господь. Каждый раз, когда они будут слышать все это, они будут вспоминать об открытии этих печатей. Помоги нам узнать, что это за печати, Господь, чтобы никто не ломал себе голову, но узнал через «так говорит Господь», что это печать Божья, печати, которые Бог раскрыл нам. Мы молим, чтобы Ты исцелил всех больных и страдающих. Даруй это, Господь. Твой Дух здесь. Если Ты можешь спасти грешника в конце здания, то Ты можешь исцелить там и больного человека. Я молюсь, чтобы Ты даровал это, Господь. И исцелил тех, от которых передали эти платочки, которые не могли сегодня приехать сюда. Мы передаем все это Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. По-моему, кто-то хочет посвятить младенца. Если та женщина с ребенком сейчас принесет его сюда, мы будем рады посвятить малыша. Нет, не обязательно, чтобы был маленький, просто подходите. Кто-нибудь из старших, встаньте сейчас рядом со мной, пожалуйста. Сколько ему? 2,5 года. Как его зовут? Скотт? Скотт Форд. Маленький Скотт Форд. 4,5 года. Хочет, чтобы его сегодня посвятили Господу и Спасителю Иисусу Христу. Его приводит мать. Проходи вперед, брат. Милостивый Господь, мы приводим к Тебе сейчас этого малыша в качестве посвящения, возлагая руки на этого малыша, этого мальчика, и просим, чтобы сила, поднявшая Иисуса из могилы, оживила и этого мальчика. Боже, пусть он будет здоровый и крепкий. Пусть он живет, Господь, для Твоей славы. Ты уже приходил на помощь этому ребенку, и мы благодарим Тебя за это. И я молюсь, чтобы Ты дальше пребывал с этим малышом. Прибудь с его родителями, его родными. Пусть мы знаем и научены, что любящим Господа все содействует ко благу. Ведь такие переживания иногда приближают людей к Тебе. Я молюсь, чтобы Ты даровал те благословения, о которых мы просим. И теперь, Отец, в послушании Твоему Слову, мы отдаем этого мальчика Тебе во имя Иисуса Христа. Прими его маленький дух, душу и тело, и используй его для Своей славы. Аминь. Благослови Тебя, Бог, сестра. Благослови Бог Тебя, Скотт, малыш. Как мы благодарны за это Господу. Так, кто будет креститься? Мне кажется, целая группа людей хочет креститься, пока мы готовимся к этому. Давайте споем. Знаете, что мы можем сделать? Давайте споем. Я не буду, пусть брат Невилл это сделает. Я знаю, что так будет лучше. Хорошо, сэр, брат Невилл. Вы любите Господу, скажите аминь. Вы будете молиться за меня? Аминь, аминь.